Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга протоиерей Алексей Долгоруков. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день.
В ближайшее воскресенье церковь празднует память всех святых в земле российской просиявших. Кроме всех тех преподобных, праведников, мучеников, благоверных князей, которые давным-давно уже, чьи имена в наших месяцесловах. Начиная с 2000 года в церковных календарях стали появляться и новые имена. Мы знаем, что в 2000 году на Архиерейском соборе был прославлен целый сон новомучеников и исповедников российских. И вот к настоящему времени, а канонизация новомучеников происходит постоянно, по одному, по два, по три имени вносятся в месяцеслов, и вот сейчас, вот к этому времени, уже больше 1700 человек внесено в наши святцы. А надо сказать, что существует база данных, свод информации о жертвах антицерковных репрессий в СССР, и вот количество жертв, о которых еще можно отыскать сведения, которые, возможно, будут еще внесены в этот список, оценивается в 100 тысяч имен. Вот когда происходила эта канонизация, то казалось, что причисление к лику святых вот такого количества мучеников, оно каким-то образом кардинально, может быть, повлияет на ситуацию внутри церкви, на отношение к церкви. Многие люди говорят, что ожидаемого почитания новомучеников нашей церкви не произошло. Согласны ли вы вот с этим мнением?
Прежде чем ответить на этот вопрос, мне бы хотелось немножечко отступить по времени. Кто такие новомученики и исповедники российские? Это те люди, которые в годы советской власти пострадали за веру в той или иной степени. Кто-то был расстрелян, замучен, кто-то прошел лагеря, ссылки, кого-то лишали возможности совершать священническое служение, исповедовать христианскую веру. И, конечно же, на всех христиан в той или иной степени обрушивались гонения. Это и увольнение с работы, это и различные издевательства, надругательства над людьми, это и постоянное, ежедневное, ежечасное унижение этих людей. Писались статьи злобные, выходили журналы «Безбожник», объявлялись, даже целая пятилетка была объявлена
безбожная,
в результате которой верующих вообще не должно было остаться у нас в стране. Объявлялись периодические кампании антирелигиозные, принимались различные документы на уровне партии, Верховного Совета. Но как-то постепенно все эти вещи начинают забываться, но точнее, многие люди о них даже уже сейчас и не знают. Но все же таки, мне кажется, мы не просто должны вспоминать об этом, чтобы чтить память тех людей, которые все это претерпели и пронесли христианскую веру, но еще и для нашей пользы, для того, чтобы мы могли сравнивать те условия и теперешние, те времена и что происходит сейчас. У нас нередко сейчас звучат разговоры о том, что вот начинаются новые гонения, преследования на церковь, что критикуют церковь в средствах массовой информации, какие-то люди высказывают недовольство. Но далеко ли те годы, когда за веру христианскую могли человека и посадить, и расстрелять? Ситуация была совершенно противоположная. Сейчас это все потихонечку уходит в прошлое, и люди как-то, память короткая. Я вот думаю, сейчас произнесу несколько слов, и даже не все слушатели смогут их не то что расшифровать, а даже так вот сходу произнести. Скажем, РСФСР. Что за слово такое? Думаю, молодые люди, ну точно не знают. ВЛКСМ. Тоже совершенно уже забытые какие-то слова. А они красовались везде ведь. Везде их можно было прочитать. И у каждого они были и на устах, и на слуху. И вот когда наступило в стране то, что называется перестройкой, наступил юбилейный год крещения Руси, 1988 год, тогда произошла встреча генерального секретаря КПСС, тоже слово уже, можно сказать, из лет...
Устаревшее.
Да, устаревшее.
Устаревшее, да.
Михаила Горбачева с патриархом всея Руси Пименом. Эту встречу освещали средства массовой информации, газета «Правда», «Известия». И для многих людей, конечно же, это было шоком. С одной стороны, у многих людей вызывало это недоумение, потому что совсем незадолго до празднования крещения Руси газеты печатали совершенно другое постановление Политбюро о усилении антирелигиозной пропаганды. Было такое постановление совсем незадолго до крещения Руси, до этого праздника. А с другой стороны, для людей верующих оно стало каким-то добрым знаком. Даже не того, что партия благоволила к патриарху, что партия, как бы, ну что ли, снизошла к церкви, а знаком того, что, может быть, все-таки сейчас поменьше будет различных преследований, унижений и притеснений.
А между прочим, многие люди ведь и не знают, что 70-е, 80-е годы люди тоже сидели за веру. Мы привыкли считать временем гонений только вот 30-е, 40-е, 60-е годы. А ведь и тогда люди сидели. Последние политзаключенные, которые сидели за веру, они вообще вышли уже там в 80-каком-то году из тюрем. В конце 80-х.
Да, и тогда сидели. Хотя, конечно же, священнослужителей было значительно меньше. С ними тогда расправлялись по-другому. Дело в том, что современные молодые священнослужители сейчас многие не знают, что прежде чем тебя рукоположат в диаконы, в священники, или ты будешь трудиться на приходе в качестве старосты, казначея, нужно было пройти регистрацию у Уполномоченного совета по делам религии. Вот такая была организация. Я помню, когда меня готовили к рукоположению, был ставленником в 89 году, то мне пришлось отправиться в обком партии для встречи с этим самым уполномоченным, который рассуждал примерно так в тот период. «Да-да», — говорю, ну, Алексей Михайлович, «ну ничего, ничего, хотя вот вы такой человек, может быть, и всякие высказывания допускаете». Ну, собирали информацию на всех. А антисоветчиком-то я был уже старым. Ну, как, не выступал открыто. Но разговоры среди знакомых такие постоянно велись. «Ну, ведь у нас сейчас гласность, у нас ведь сейчас перестройка, ничего, ничего». И архиепископ Мелхиседек мне тогда сказал достаточно строго: «Ты там поаккуратнее с ним. Не брякни чего-нибудь лишнего, зная мой невоздержанный язычок». И что вы думаете? В конце концов, брякнул. Помню, вызывает меня в епархию к архиерею, тот немножко расстроенный. «Ну вот, — говорит, — поезжай к уполномоченному, как хочешь, заглаживай этот конфликт, извиняйся».
А брякнули-то что?
Да там, ну, вообще интересный был разговор. Конечно же, понесло тогда, понесло. У меня завязался спор с уполномоченным о том, может ли коммунист быть христианином, верующим человеком.
И каковы были позиции сторон?
Моя была позиция тогда совершенно неправильная, дурная. Уполномоченный был прав. Хотя сейчас, конечно же, современные коммунистические лидеры меня, наверное, не поддержат. Они обратной, другой точки зрения придерживаются. Но я считал, что да, почему бы нет. Коммунист может быть и верующим человеком, быть христианином. Уполномоченный тогда так этому удивился и сказал: «Как? Вы так думаете, Алексей Михайлович? Нет, нет, я владыке ничего не скажу, конечно же, про эти ваши мысли такие странные. Но неужели вы это серьезно так думаете?» И причем он не так вот буквально говорил. «Коммунизм – это тоже вера, это тоже религия. Нельзя верить одновременно, две религии исповедовать. Я вот коммунист, я верю в человека», он говорил. «Я верю в руки, верю в человеческий разум. И поэтому, конечно же, я не могу быть никаким христианином и верить в Бога». Но, тем не менее, он все-таки поднял эту тему с архиереем. И вот съездил, я извинился, сказал, да, простите меня. Он ничего-ничего пожурил, опять же, сказал про гласность перестройку, которая идет полным ходом. И меня с миром отпустили.
А прощение-то просить за что?
Ну как за что? За свои вот неправильные мысли, за то, что спорил с уполномоченным. Так это ведь пустяк в разгар перестройки. А вы представляете, что за год до этого происходить могло? За 10 лет, как приходилось священнику приходить вот к этому уполномоченному, и что говорить, как с ним общаться, какое давление было со стороны власти на людей, верующих, на христиан. И поэтому после вот такого случая для меня уже неудивительным стал один факт, который сначала мне показался странным. Будучи молодым человеком, я пришел в храм, увидел батюшку, и так его вижу, что он куда-то собирается уже. Я говорю, батюшка, можно вас спросить? Батюшка оглянулся на меня, увидел молодой человек, его спрашивает, и скорее от меня бежать через храм. Я за ним, он от меня. Он заскочил в какую-то дверь, я к двери, он за щелку, щеколду захлопнул, все, я потыркался, и ничего, думаю, странно, ничего себе. Мне в школе, понимаешь ли, рассказывали, кругом в газетах пишут.
Затягивают вот эти, свои сети.
Да, затягивают свои сети, охмуряют. Когда меня охмурять, вот в церковь пришел человек, когда меня батюшка охмурять вот сейчас будет? Батюшка вместо этого спрятался от меня. Потом-то я понял, что священнослужители многие, ну, сидеть не хотели, но боялись лишиться вот этого разрешения на служение. Вот такой мне тоже квиточек тогда уполномоченный выдавал, что я имею право совершать службу на том или ином приходе. Стоило ему за какую-то провинность отобрать эту бумажку, и священник вылетал на улицу, где его, скорее всего, даже дворником бы на работу нигде не взяли. Вот такая была ситуация. Об этом нужно помнить, об этом нужно знать.
Так еще и пытались вербовать, да, людей?
Ну, слава Богу, мне как-то повезло, как раз вот попал в такой промежуток очень удачный. С одной стороны, захватил еще эту старую систему, чтобы иметь представление, а с другой стороны, действительно, уже была и гласность, и перестройка, и как-то так, с такими вопросами, ну, еще, видимо, у меня сразу же какой-то нрав-то уполномоченному дурной показался, агитировал, что коммунисты могут быть верующими людьми. Может, ненормальный какой-нибудь. Поэтому не связывались. Вот была такая ситуация. Помню, в начале 90-х годов, это к вопросу почитания новомучеников, приезжаю в Верхотурский монастырь к моему хорошему другу, отцу Тихону, и у него вся комната заставлена какими-то красными папками. А он очень интересуется историей. И тогда интересовался прежде всего историей Верхотурского монастыря. Я спрашиваю, что это у тебя за документы такие? Да вот, говорит, съездил в архив. И мне там откопировали справки о реабилитации насельников нашего монастыря. Но тут, говорит, не только они, тут очень много еще и других справок о реабилитации. Можешь своих посмотреть? Из Рижевского района. Действительно, открываю и начинаю просматривать папки. Это одна только бумажка была, что так и называлась справка о реабилитации. Это был 89-й год датировано. Их всех скопом, что называется, реабилитировали. Ну и как было не реабилитировать? Потому что обвинения, конечно же, для нас теперь многие звучат совершенно странно. За что тогда людей верующих преследовали? Ну, вот, допустим, написано, монашка такая-то, такого-то монастыря, осуждена на 3 года за сбор колосков. Или священник такой-то, такого-то прихода, осужден на такой-то срок за звон в колокола. Ну, конечно же, были и очень страшные приговоры. Так я нашел справку о реабилитации священника села Липовское Рижевского района, отец Петр, который в 1937 году был расстрелян, и обвинение его звучало буквально так, можно на всю жизнь запомнить, за создание церковно-фашистского повстанческого отряда. В 1937 году на Урале батюшка создавал в небольшом селе церковно-фашистский повстанческий отряд. Был он осужден тройкой, 3 человека, и приговор приводился практически немедленно. То есть сегодня арестовали, сегодня судили, завтра расстреляли. 37-й год. Вот почему нам это все нужно помнить? Сейчас иногда послушаешь какие-то ностальгирующие голоса о том, как было хорошо при советской власти. Даже верующим было хорошо. А нравственность-то какая была замечательная. Ну, как-то не вяжется все это с этими страшными делами, которые творила власть. Достаточно проехать по нашим сельским храмам и посмотреть, особенно 20 лет назад. Ведь все храмы закрыты были, уничтожены, перестроены, находились заброшенные, буквально рушились. И это что, свобода веры была? Или здесь верующие сами в такое состояние привели свои храмы? Или, может быть, они действительно создавали церковно-фашистские повстанческие отряды?
Так вот, сейчас вышла в прошлом году замечательная книга «Забытые храмы Свердловской области», где на фотографиях можно увидеть, до какого состояния многие храмы доведены и до сих пор в этом состоянии находятся.
Вот об этом нужно нам помнить, потому что мне порой кажется, что люди совершенно бессовестно иногда заявляют, что в советские годы, ну, чуть ли не процветание было христианской веры, нравственности и духовности. А это-то что такое? Как это можно увязать, эти две вещи? Они совершенно несовместимые. Ничего для христиан в те годы хорошего не было. Было постоянное преследование, унижение, и довели народное сознание до такого состояния, что люди относились к людям, я имею в виду массу, основную людей у нас в стране, относились к людям верующим как к инопланетянам.
Ну, к людям второго,
да,
сорта.
Это даже вот в современном представлении не вампиры какие-то. Вот. Сейчас больше, наверное, вампиров поверить можно, чем вот верить, что христиане существуют. Это тоже люди, не сумасшедшие, а священнослужители, не все жулики и воры. Потому что было так вот примерно, что раз поп, значит, он вор и жулик, он эксплуатирует. Да, кстати, священник ведь в те годы не получал пенсии. Конечно же, может быть, пустяк, сейчас у нас тоже многие люди готовы уже не получать пенсию, потому что и пенсионные налоги не платят, ну, никаких у него социальных тоже не было льгот, на которых тогда жило наше государство. Все было на этом построено. А платили налог, по-моему, если я не забываю, 40% от зарплаты, которую священник получал на приходе. Вот такой примерный налог. Мне самому приходилось эти документы заполнять и относить все это в исполком. Большую часть денег церковных, конечно же, забирало государство. Это нужно понимать. И когда обвиняли церковь, что она там бабушек последние отобирает, а потом все эти денежки шли в горком партии. Вот эта вся ложь, она была настолько разлита в массы и залила все сознание людей, что когда стали появляться храмы, когда люди верующие появлялись на улице, и можно было увидеть священника, идущего в рясе, то для многих людей это просто был шок. Я сам помню, мы шли с отцом Тихоном, он уже тогда был священником, в рясе, и одна девушка, я уж про остальных не говорю, там чуть ли, не знаю, ни аварии не происходили, я не знаю тут, кого надо вести по улице в наше время, чтобы вызвать такое удивление, что должно произойти. Помню, как одна девушка увидела его, открыла рот, вот как в кинофильме бывает, это просто, я такого никогда в жизни больше не встречал, и проводила нас взглядом вот с таким открытым ртом. Но это настолько было поразительно, и сейчас все-таки у нас, ну, как-то люди привыкают уже к этому. Это очень важные изменения произошли в сознании людей по сравнению с теми годами. Да.
Так, ну, вот,
к вопросу новомучеников. Дело в том, что здесь ситуация такая. Когда после юбилея крещения Руси, действительно очень важного и переломного события для христианской церковной жизни, стали открываться храмы, приходы, с трудом открывались. Для того, чтобы открыть приход, в то время еще нужно было ехать в Москву. Москва давала разрешение, что в деревне какой-нибудь там открыть храм. И люди годами порой добивались всего этого. Это было практически невозможно. Но облегчили регистрацию приходов, стали появляться храмы. И я вот помню, это не, даже не храмы были ведь зачастую, потому что храмов-то ведь не было во многих городах, они были уничтожены. А покупали или брали какой-то небольшой домик, переделывали его под храм. Я вот помню, в такой домик приходит мужичок в сапогах, пожилой, лет под 90. Ничего ни с кем не разговаривает, зашел в храмик, в эту небольшую комнатку. Ну, все, как говорится, убогое. Икон не было. Это сейчас можно пойти купить иконы, подсвечники, Евангелие, облачение. Тогда этого не было ничего абсолютно. Зашел он в эту небольшую комнату, где совершалась служба, и упал на колени и зарыдал. Вот какое было отношение. То есть для него это было, ну, просто великим счастьем, потрясением, что вот он попал, пусть такой небольшой, очень скудный, без всяких позолот, куполов, без блеска, но небольшой храмик. Его это потрясло. И позднее мне многократно приходилось встречаться с людьми, которые говорили: «Батюшка, слава Богу, какая радость, какое счастье, что открыли храм, что начинается восстановление. Как жаль, что многие люди до этого светлого и счастливого дня не дожили». И тогда было вот свежо все это гонение, преследование, все унижение. Вспоминали о последних священниках, которые совершали тут службу и которые остались без прихода или были репрессированы. Все это было свежо. И, конечно же, вот то поколение людей, для них мученики за веру, исповедник веры – это нечто очень дорогое, близкое, родное и святое. Но, видимо, все-таки поколение этих людей потихонечку ушло. И большая часть современных и прихожан, и священнослужителей – это дети юбилея крещения Руси. Они уже пришли, что называется, ну, пусть не совсем, но во многом наготовенькое. Они уже пришли, когда храмы открывались, когда начинались службы. И для них вот все эти трудности с церковной жизнью, они, ну, как говорится, были не актуальны уже.
Но это уже в истории.
Да, или для них это уже все ушло в историю. Тем более люди эти пришли не с радостью об открывшемся храме, не со счастливой улыбкой, не с молитвенным опытом и опытом религиозной жизни, а пришли со своими проблемами, со своими переживаниями, трудностями, с таким во многом даже потребительским отношением к вере, к Богу, к церкви.
Ну, потом одно время же была мода, ну, как, лет пять так точно, мне кажется, в 90-е годы было модно, просто все подряд вот крестились, верующие, неверующие.
Да, тогда крестились все. Это буквально сотни людей приходили на крещение. Ну, я даже не об этом говорю. Я говорю о постоянных прихожанах, вот о тех людях, которые остались в церкви, не ушли из нее. Но в храмах наших как-то потускнело. Не стало вот такой яркости и разнообразия, потому что, конечно же, 70-е годы, 60-е годы. Вот я сравнивал две фотографии, один священник служит. Фотография 50-х годов, даже чуть ли не 40-х. В храме практически одни женщины. Но, вот интересно, этим женщинам лет по 40. Это такие утомленные, немножко изможденные лица женщин. Этот же священник сфотографирован в храме через 20 лет. В храме одни женщины, те же самые, но постаревшие на 20 лет. Постаревшие. Но все-таки, несмотря на то, что они, может быть, с современной точки зрения не очень хорошими христианами были, в том смысле, что мало знали Священное Писание, много было различных суеверий, предрассудков, и для них храм, ну, как бы такая отдушина была в жизни. Пусть будет так, не будем их судить, этих людей. Но я вот помню, как на праздник, скажем, на Троицу, все они приходят в зеленых платках, очень больших таких. На другой какой-то праздник, ну, Богородично, скажем, в голубых. Ведь считалось, что в храм нужно идти очень чистыми, аккуратными, одевать на себя самое лучшее, самое красивое. Потому что, ну, как можно пойти к дорогому человеку, к важному человеку в гости, абы как, немытым, нечесанным, неприбранным и так далее. Вот это потихонечку ушло. Появилась серость, появилась какая-то на лицах людей постепенно тоска, уныние, раздражение. И, конечно же, уже новомученики, исповедники стали меньше вспоминаться вот в этот период церковной нашей истории.
Ну, как это можно объяснить? Может быть, отсутствием чувства благодарности?
Вот этим и объясняю, что люди пришли, которые не знали этого ничего.
Но сейчас же можно узнать.
Не соприкасались с этим.
Вся информация
есть. Одно дело,
есть?
Когда ты жил с этим человеком, когда ты его сам лично видел. Вот я служил в Реже, и приходили еще люди, которые рассказывали, что этот храм, я смотрел документы на храм города Реже, Иоанн Предтеченский, был закрыт в 40-м году по решению коллектива механического завода. Собрались рабочие, ну, уж не знаю, как собрались, может быть, как обычно.
Их собрали.
Собрали, да, и объявили, что закрыть этот очаг мракобесия.
Ну, сначала их, наверное, долго обрабатывали.
Да, думаю, никто не обрабатывал. Кто в 40-м году? Ну, что вы обрабатывали? Чем их? Их обрабатывали перед этим дустом обрабатывали. То есть все в то годы уже молчали, никто и пикнуть даже не смел, кто и против даже был. И закрыли храм, а служил там священник. Храм находится высоко на горе, и мне рассказывали, что он был без ноги, у него одна нога была. И его прихожане на санях, на саночках возили на службу вот в эту гору. И он служил, извиняюсь, на чурбане. Потому что, видимо, костыля не было, и второй ногой во время службы у престола он опирался на чурку, которую подставляли ему. Вот так совершал человек служение. И кто-то его видел, кто-то его помнил, еще знал. А новые люди уже пришли-то люди советские, воспитанные немножко на другом, в другом духе, с этим не соприкасались. Потом ведь нужно еще не забывать, что 90-е годы – это тяжелые годы для народа, для страны. Здесь уныние, отчаяние, разочарование, какие-то потрясения были свойственны всем слоям практически общества, почти всем слоям. И, конечно же, тогда людям было, ну, что называется, не до новомучеников, об этом они не вспоминали. Они считали, что в их жизни происходит что-то страшное, ужасное. Порой так оно и было. Приходили мужики и плакали, говорили, что вот детей нечем кормить, зарплату не дают, хоть воровать иди, помогите чем-нибудь, приходили вот такие в храм. И как-то вот о тех гонениях и преследованиях на церковь потихонечку забывалось. Хотя, конечно же, не до конца. В том смысле, что все-таки Вот интерес к этому, как говорят, процесс канонизации, он стал потихонечку набирать обороты. И немало людей было, кто говорил, ну когда же все-таки наша церковь православная займется канонизацией новомучеников? Просто вот так требовали, что у нас за церковь? Тем более, что это являлось одна из причин нашего разделения с Русской православной церковью за рубежом. Там прославили, там канонизировали, а у нас что, все еще церковь коммунистическая, все еще на партии подчиняется? Почему у нас этого нет? Вот почему у нас государя-императора не прославляют, царскую семью? Я вот помню, сколько ведь разговоров было, что нужно и молебны служить, и что-то вообще такое невероятное действительно должно произойти после канонизации царской семьи. Но когда все это стало происходить, и царскую семью канонизировали, и множество других новомучеников и исповедников наших, люди, кричавшие и требовавшие их канонизации, как-то постепенно стухли, что ли, погасли. Не слышно их стало, куда-то подевались они. И поэтому порой вот в храме на крови служить-то молебно-то не особенно рвутся. Нет большого желания, к сожалению.
Энтузиазм перегорел, да?
Да, а, видимо, это было просто не любовь к этим святым, не какое-то вот сопереживание, сострадание, а, видимо, просто, ну, знаете, у нас пошумить. Все-таки человек русский любит, что вот тут непорядок, тут непорядок. И вот это было такое своего рода обвинение церкви нашей, священноначалив, не в последнюю очередь, что оно вот такое нехорошее. Сейчас вот другие обвинения звучат, а тогда вот такие вот, допустим, звучали. Есть масса людей всегда, и в России матушке это постоянно было, которым дай волю только что-нибудь поругать. Большие любители. А найти за что поругать, они всегда найдут. То есть не созидательное такое все-таки было направление, а критиканское такое, справедливое.
Я помню вот это время, 88-90 год, когда действительно резкий очень перелом произошел в сознании людей по отношению к вере и к церкви. Стали появляться в журналах, в толстых, в газетах публикации русскую религиозную философию. Я помню, что, в общем, первые какие-то шаги в эту сторону, в сторону веры, я сделала именно через чтение взахлеб русской религиозной философии. Потому что тогда все это стало доступно, и, естественно, появилось ощущение, что теперь, вот, теперь уже в этом смысле будет свобода. Теперь уже как дикость какая-то человек верующий не воспринимался, начиная вот примерно как раз с этого времени. И тогда, как мне кажется, были очень завышенные ожидания у людей, в том числе даже и далеких от церкви, в отношении церковного возрождения, что вот церкви дали свободу, церковь возродится, и все как-то воссияет, что называется, вокруг нас, все станет иначе, все переменится. И священники, как мне кажется, вот тогда, в начале 90-х годов, людьми, которые приходили в церковь, воспринимались просто как вот ангелы во плоти. Никакое абсолютно ощущение, что священник – это тоже человек, который может там ошибаться, что-то неправильно делать или говорить. Ну, по крайней мере, я себя вспоминаю, не было. Было ощущение, что это вот некие небожители. И никакой абсолютно критики ни в адрес церкви, ни в адрес священников. Вот мы, неофитствующие христиане, как-то ни в мыслях не допускали, ни в разговорах, ни в чем. Ну и вокруг, вот если посмотреть на людей светских, тоже были какие-то ожидания. Казалось, что вот сейчас и нравственность у нас поднимется на какую-то небывалую высоту, и вообще все станет как-то совершенно иначе, потому что вот, казалось бы, вот столько времени обрабатывали людей в том плане, что верующие люди – это обязательно глупые, недалекие. Но вот буквально за несколько лет, как мне кажется, ситуация переменилась, и наоборот, от церкви стали очень многого ждать. Решение каких-то и социальных проблем, и нравственных проблем. И как-то это и в прессе звучало, и в разговорах. Но вот прошло больше 20 лет с тех пор, и сейчас отношение в обществе скорее, ну, если не сказать такое вот критиканское, пренебрежительное, то, по крайней мере, очень настороженное. То есть всякая лыка в строку, везде ищется что-то вот отрицательное, негативное, как-то это все раздувается. Если говорить о каких-то социальных проектах церкви, о помощи бедным, инвалидам, детям и так далее, как-то об этом говорится очень мало. То есть в церковной прессе, да, в светской очень на минимальном уровне, а вот о плохом говорится очень много. И по многим публикациям в прессе и по комментариям в интернете к этим публикациям видно, что люди или раздражены, или как минимум разочарованы. Вот почему так произошло за столь, казалось бы, короткое время, вот такая резкая перемена?
А я бы немножечко все оценил по-другому. И вот следующим образом, конечно же, это мои в основном субъективные ощущения, но и вот исследования, одни из последних социологических, тоже, в общем-то, подтверждают мое такое ощущение. в начале 90-х было большое ожидание людей всего от всего. Это не только от церкви. Я не знаю, чего-то тогда не ожидали, наверное, даже ожидали, что инопланетяне нам помогут. Но за границей-то уж точно нам поможет. Ожидали, что вот, ну, я не знаю, начнется частное предпринимательство, всех завалят продуктами, вот это будет, вот это все, образование поднимется, медицина платная, и все. Церковь построят, откроют, весь народ побежит в церковь, все будут нравственные, чистые, хорошие, придут замечательные, образованные, высокодуховные, интеллектуальные священнослужители, психологи, философы, все это в одном лице, это все вот такой вот батюшка.
Молодец Александр Минь был для интеллигенции таким вот образцом.
Да, вот это есть такой момент. Но ведь откуда священнику было взяться? Я имею в виду в целом физически. Если у нас что-то меньше двух десятков было до перестройки священнослужителей в области, и вдруг разом стали открываться приходы, а не было самого элементарного, не было даже священного писания, не хватало. Где вот Библию купить? Хорошо, вот нам западные тогда христиане подарили толковую Библию Лопухина. Не было книг, откуда было получать образование? Священнослужители, которые совершали свое служение, такое, можно сказать, исповедническое в каком-то смысле. Вот я говорил о тех трудностях, с которыми они сталкивались. Но все-таки у них не было опыта современного отношения к церкви, обществу и государству. И нельзя было сказать, что, придя в храм, молодой священник мог услышать какие-то советы, наставления от пожилого батюшку, который бы ему сказал: знаешь, дорогой собрат, вот пойдешь в больницу, ты там вот так-то людям рассказываешь, а в школе ты вот так-то, потому что не пускали священников ни в школу, ни в больницу, никуда не ходили, и опыта у них было на этот счет никакого совершенно. Были ожидания большие, но они, мне кажется, погасли не сейчас, они погасли гораздо раньше. Их два направления было ожидания. С одной стороны, вы правильно сказали, люди интеллектуальные, философствующие, читающие, ждали этого всего, духовное возрождение. И люди самые простые, они ожидали, ну, такого материального чего-то больше даже. Что начнется какая-то хорошая жизнь, как на Западе, вот, например. Потому что тогда тоже Запад идеализировался. Это же все, знаете, как происходит. Вот ребенку говоришь, что это плохо, он будет считать, что хорошо. Так и в советское время твердили, что церковь плохо, Запад плохо, там все загнивает. Когда
гласность настала,
у людей все в голове перевернулось, точностью наоборот. И из Запада понеслось ведь все тогда. От Запада. Как говорил один шутник, да, мы действительно, железный занавес пал, подключились к Западу, но, к сожалению, к канализационной трубе. Потому что там помимо чистой воды и хватает и канализации. Вот это у нас все побежало. И церковь, конечно же, находясь все советские годы на грани выживания, не могла на тот момент дать людям слишком многого. Не могла просто ни физически, ни интеллектуально, ни духовно. Да, в общем-то, она на некоторые запросы людей-то и не должна была ничего давать. Потому что запросы-то многие были такие потребительские. Не церковь должна за человека какие-то проблемы и задачи решать. Она, конечно же, должна ему способствовать, но это уж слишком такое грубое потребительство примитивное было. И поэтому эти ожидания, мне кажется, достаточно быстро погасли, тем более, что в стране все-таки наступил тяжелый финансовый кризис, криминал, и люди немножко протрезвели относительно перестройки, гласности и своих ожиданий. Сейчас, мне кажется, идет очень хороший, религиозный, спокойный, мирный подъем христианской жизни. Подъем идет. Несмотря на то, что встречаются в прессе какие-то критические высказывания в адрес церкви, но я думаю, что, конечно же, есть немало людей, кто и является противниками церкви, боятся усиления ее позиций. Есть люди, которым лишь бы только чего-нибудь поругать, поскандалить, но есть люди, которые желают видеть церковь лучше, чище, такой, какой бы она должна быть в современном обществе. Мы ведь тоже сейчас только учимся, вступая в современное общество. Вот сейчас как бы физическая масса в церкви набралась, то есть объем какой-то набрала церковь, а вот качественного пока еще такого изменения у нас, мне кажется, не произошло. И люди сейчас ожидают не просто количество храмов, крестных ходов, причастников, служб различных, а ожидает именно качественного изменения. Физически эти изменения, количественные, они все-таки даются немножко полегче. А вот эти, они требуют не одного десятилетия, и не двух даже, и не трех, а гораздо больше. Поэтому не нужно тут все-таки спешить, хотя и бояться критических высказываний в адрес священнослужителей, церковной жизни, мне кажется, не нужно. Потому что не все они проникнуты раздражением и злобой, и враждой, но некоторые именно желанием, чтобы произошли хорошие изменения в лучшую сторону в церкви. Вот меня, пожалуй, больше смущает не то, что церковь критикуют какие-то люди, а то, за что они критикуют. Потому что вот эта раздающаяся критика, как мне кажется, для церкви она и для народа, и общества, ну, порой не актуальная, совершенно не актуальная. Есть проблемы в церковной жизни, которые вот этот поверхностно критикующий взгляд, он просто не видит, он не знает.
Ну, потому что они не внутри.
Да, они не внутри церкви. А вот и священники, и прихожане с ними сталкиваются. Вот их бы нам бы поучить решать. Ведь не надо думать, что все, что происходит плохого в церкви, это из-за желания сделать плохо, какого-то зложелательства какого-то происходит. Это в основном-то ведь происходит из-за нашего неумения еще. Мы не умеем, мы не знаем как, мы только учимся этим вещам. Этому ведь сразу же не придет. Тем более, что общество, оно не стоит на месте. Оно меняется, оно очень сильно двигается, очень динамичным становится в наше время. И мы, к сожалению, пока не за всем поспеваем. И поэтому, мне кажется, вот сейчас интерес к церкви есть. Достаточно ведь зайти в храм и посмотреть, как изменились, вот если бы фотографии храмов также вот делать по годам, как меняется состав прихожан. Все-таки он изменился. Сейчас стало больше появляться молодых людей, даже совсем юных. Детишки в храме есть, очень много детей, порой столько много, что службу тяжеловато бывает батюшке совершать, потому что пищат, шумят, плачут, семьи целые, что очень радует, есть такие христианские, добрые, хорошие семьи, кто приходит с детьми, чего не было, отродясь ведь, 15-20 лет ничего подобного не было, есть немало верующих христиан, высокоинтеллектуальных, образованных, есть люди успешные и предприниматели. Я не говорю про каких-то крупных бизнесменов, но есть люди, у которых небольшое какое-то дело, они справляются, рабочих, хороших и успешных рабочих. То есть церковь перестает, как это говорят, быть маргинальной. Туда приходят все-таки то, что называется вот у нас, ну, скажем, может быть, не совсем это и уместно, но пусть будет, средний класс. Церковь, она приближается по составу, и об этом, кстати, говорят данные социологических исследований. Они говорят о том, что вот как у нас общество распределено в образовательном уровне, в социальном, так оно примерно сейчас и представлено в церкви, почти один к одному. То есть все слои населения, они входят в церковь, они в ней представлены. И это очень радует и обнадеживает. Обнадеживает еще и то, что люди сейчас, ну, как-то вот духовно очень повзрослели, выросли. Интересы у них появились, и разговоры идут о вере христианской, самые серьезные обсуждения. Вот достаточно было, ну вот не все, конечно же, знают радиослушатели, открою небольшую тайну. Вот есть приход, отслужили люди, пошли на потрапезничать, садятся за общий стол. О чем разговоры шли 20 лет назад, 15 лет назад? Очень часто разговоры шли про политику, про картошку, про погоду, про природу, цены. Про цены, конечно же, обязательно. Сейчас люди говорят на религиозные темы, но обсуждают
это, наверное,
эти темы.
Алексей, это ведь, наверное, не в каждом приходе так.
Ну, я думаю, конечно же, не в каждом, но, по крайней мере, это есть. Это есть. Меня раньше вообще, конечно, обескураживало, как вот люди, мне казалось, всегда, когда я пришел в церковь, ну вот люди же верующие, сядут сейчас за стол после службы, о чем они будут говорить? И меня поражало, что разговоры, как на лавочке, вот такие же идут примерно.
То есть человек переключается очень быстро с одного, да, быстро на другой.
Потому что служба, она как бы своим идет чередом, она по своей дороге едет, а вся остальная жизнь человеческая едет по своей дороге. И они вот только в храме у подсвечника пересекаются, и все, и снова расходятся. Сейчас этого нет. Сейчас есть разговоры, пусть не напрямую, не то чтобы сели за стол и стали жития святых читать, но обсуждаются религиозные какие-то вопросы, вопросы жизни, нравственные вопросы. То есть это не какая-то пустая болтовня, а ведь это хороший показатель. Это значит, что люди, а для них служба – это жизнь, это они уже начинают этим жить, это входит в их достаточно глубоко. Это уже не две дороги пересекающиеся, это уже одна дорога становится для людей. То есть вот в этом смысле прихожане, конечно же, очень сильно изменились. Ну вот скажи бы 20 лет назад, что такое произойдет, я бы не поверил бы просто. Было невозможно, что все это будет происходить. Сейчас... К счастью, атеистов ведь трудно найти бывает порой. Вот придешь куда-нибудь в школу. Я помню, в 90-м году меня приглашали в школу беседовать со школьниками, а рядом стоял бюст Ленина со мной. Я рядом с Лениным выступал.
Я себя под Лениным чувствую.
Да, и на меня школьники, старшеклассники смотрели, ну...
Чудо-юдо.
Чудо-юдо. Немножко кто-то с презрением, кто-то, ну, с ожиданием, что я сейчас запрыгну вот на стол, должен сплясать тут перед ними. Что-то такое неожиданное. Сейчас я прихожу в школу, да, и споры, конечно же, были глупые с ними, но, ну, что, у них знаний мало было, да и у меня тоже тогда. А сейчас прихожу в школу, и, на мое счастье, если там найдется какой-нибудь, ну, такой скептически относящийся к вере человек, атеист. Потому что в основном-то все согласны. Все согласны с батюшкой уже. Заранее все согласны. Разговор никак не завязывается. А вот он начнет что-нибудь возражать. Начнешь ему возражать. И другие подключаются. Интерес, беседа получается. Без атеиста трудно беседу в классе проводить. Да. Вот ведь до чего дошли. До чего мы дожили с вами, дорогие братья и сестры. А все вот сетуем и говорим, что у нас вот это плохо, вот это плохо. На самом деле, нам действительно отпущена уникальная возможность. Господь подарил нам. Но я просто не сомневаюсь, что это не просто Божий подарок. Вот эта возможность жить христианской жизнью, проповедовать веру христианскую. А это те условия, ради которых умирали, страдали, мучились, как вы сказали, 100 тысяч. Да их, конечно же, не 100 тысяч было, гораздо больше. Вот эти наши исповедники, мученики, страстотерпцы, которые пронесли веру свою в Бога, и пострадали многие даже до смерти. И это их молитвами, их любовью, их верою мы сейчас пользуемся, в том смысле, что имеем огромную возможность исповедовать христианскую веру и жить по-христиански и по совести. Но, братья и сестры, все это от нас отнимется. И уже, можно сказать, в какой-то степени отнимается вот эта возможность, вот это счастье. Потому что, к сожалению, мало мы знаем об этих людях, мало думаем, мало переживаем о них. Я не говорю о том, что нужно вот всех вот знать, вот этого почитать, вот этого. Но вот есть рядом с нами какое-то село, приход, где жил такой человек. Какова его судьба? Где он похоронен? Кто за него молится? Вот это-то мы можем ведь узнать. Обязательно должны узнать с вами. Я думаю, Господь поможет и нам с вами воспользоваться вот той возможностью, которая нам сейчас дана. То есть, чтобы вера христианская у нас в народе, в обществе укреплялась. Укреплялась в самом хорошем смысле. Не только какие-то внешние авторитет церковь получала. Не только храмы строились, семинарии, монастыри, но самое главное, чтобы она жила в душах и сердцах наших соотечественников.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что у нас в студии был настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга протоиерей Алексей Толгоруков. Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Благодарю вас за внимание. Всего доброго вам.